Прекрасный гимн, написанный в начале 20 века. «И забываешь, прах ничтожный, что ты прохожий на земле». И знаете, когда мы пели, я подумал, вот интересно, если вот этот гимн, да, перевести, ну, на английский язык, скажем, да, ну и пропеть сейчас вот в таких современных церквах. «Забываешь, прах ничтожный, что ты прохожий на земле». Я думаю, там бы поднялась бы буря негодования. Какой прах? Кто прах? Я прах? Да вы что? Я же вот самый лучший и так далее. Дорогие братья и сестры, а ведь это действительно так. Все мы здесь присутствующие, элементы, составляющие нас, то же самое, что и в земле. И вот только единственное, что нас отличает от праха, от горшка, от кувшина, это дыхание нашего вселюбящего Творца, которое живит нас и хранит нас. И это дыхание, Его милость провела и нас в этот 2010 год. Дорогие друзья, если мы посмотрим на историю, то мы увидим, что неизменно история человечества связана с деяниями Бога. И вот летоисчисление, в котором мы сейчас живем, оно также связано с рождением Иисуса Христа. И мы видим, если мы проследим от самого создания Земли до сегодняшних дней, что неизменно от Божьих действий зависит и жизнь человечества. То есть началось с рождения Иисуса Христа новое летоисчисление. И после этого момента уже человечество уже не было таким, каким оно было прежде. Те пастухи, которые поклонились младенцу, они уже ушли от него совсем другими людьми. Те же самые волхвы, возвратившись, я думаю, они рассказали в своих странах о том, кого они видели. И давайте мы сегодня прочитаем одно событие из жизни Иисуса Христа. Это не было уже в его младенчестве, это было уже, когда он проповедовал на этой земле. Но оно говорит нам об одной вещи и одном событии описывает, которое не оставило равнодушным никого, кто был в тот момент рядом с Иисусом Христом. Откроем вместе Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 3 по 11 стих. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 3 по 11 стихи. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его, но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Вот такой сюжет описал нам евангелист Иоанн. Многих художников, поэтов эта картина, вот это событие вдохновило на то, что они запечатлели это в красках. Дорогие братья и сестры, давайте сегодня мы попробуем немножко поближе посмотреть на то, что произошло. Фарисеи, книжники, о которых мы так много слышим, очень часто много негативного. И тут Писание говорит нам, что они пришли к Иисусу и пришли не с пустыми руками. У них было в руках что-то, вернее, кто-то. И через это, эту женщину, они хотели погубить Иисуса Христа. Найти повод к тому, чтобы побить его, может быть, камнями и предать смерти. И я думаю, исход вот этой встречи совсем не соответствовал тому, что они предполагали. Наверное, в худшем случае они думали, что ну что ж, побьем эту женщину камнями, нам не привыкать. Ну, а в лучшем случае они бы тут же схватили бы Иисуса Христа и повели бы его на суд и дальше на распятие. Но, дорогие друзья, давайте немножко внимательно посмотрим на вот эту группу людей. Книжники и фарисеи, которые из ревности к закону Моисея, к учению, они делали много того, что Господь не подразумевал даже в в своем законе. И они приводят эту женщину ко Христу. И знаете, дорогие братья и сестры, как бы то ни было, они сделали правильное решение. Они пришли ко Христу. Все говорило о том, что суд должен был быть произведен немедленно. Женщина была взята в прелюбодеяние. Они знали, как поступать по закону, но сами того не осознавая, они делают правильный поступок. И вот этот правильный поступок, когда они пришли ко Христу, он совершенно изменил ход событий этого случая. Дорогие братья и сестры, первая мысль. Когда у нас в жизни складываются ситуации, когда нам нужно вынести решение, давайте не торопиться. Давайте в первую очередь обращаться ко Христу. Ведь если мы христиане и верим в Бога, и понимаем тот факт, что все люди, абсолютно все люди без различия, без разницы, они все принадлежат Богу, потому что Он их Творец, если мы это понимаем и помним, то и наши действия должны соответствовать тому, как мы к этому относимся. Другими словами, в первую очередь, прежде чем кого-то назвать каким-то, может быть, словом нехорошим, да, или, может быть, повесить ярлык, как часто мы любим это делать, не обязательно где-то среди своих, может быть, даже ездя по дороге, как часто я за собой это замечаю. Если кто-то что-то сделал не так, давайте в первую очередь, дорогие братья и сестры, приходить ко Христу. Фарисеи сделали это. Не спешить с выводами и решениями. И Иаков в своем послании, он говорит нам такие слова, если мы откроем первую главу с 19 по 20 стихи, он пишет в самой первой главе, что «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слушание, медленно слова, медленно гнев». Почему? Потому что гнев человека не творит правды Божьей. Гнев человека не творит правды Божьей. Поэтому в какой бы мы ситуации ни были, давайте будем брать, знаете, как по-английски говорится, тайм-аут, то есть небольшой перерыв, может быть, 5-10 минут подождем, придем ко Христу мысленно в молитве. Следующее, что происходит, они ему сказали, что происходит, вот женщина, и сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями, ты что скажешь?» Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Знаете, дорогие друзья, иногда нам кажется, что в том или ином событии, в той или иной ситуации Господь обязательно должен немедленно действовать. Он должен как-то поразить какого-то человека, который отнесся к нам неправильно, может быть, молнией, или, может быть, этот человек должен упасть в болезни, или еще что-то. И если бы так происходило, представьте, что бы было на земле. Я думаю, никого бы из нас сейчас в живых не осталось, да? Ну, остался, может, какой-нибудь самый такой выносливый человек. Дорогие друзья, очень часто в жизни складываются такие ситуации, когда Господь дает нам время. Он не говорит, Он ничего, может быть, нам не посылает, но Он дает нам время подумать. И вот эти слова, смотрите дальше, если мы читаем, седьмой стих, когда же они продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Как важно, чтобы мы в первую очередь, перед тем, как вынесем какое-то решение, судьбоносное решение, в первую очередь посмотрели на самих себя. Если бы это знали многие люди, они бы избегли многих потрясений и жизненных неудач, катастроф в своей жизни. И не только в своей, но и в жизни своих родных, близких. И знаете, очень важно, когда мы смотрим на самих себя, быть честными к самому себе. Может быть, вы слышали такое выражение, что обман, ложь, но самое страшное – это обмануть самого себя. Самое страшное – это лгать самому себе. Иисус Христос предлагает этим людям, которые собрались вокруг Него, которые дышали гневом, яростью, Он им предлагает проанализировать свою жизнь. Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Если мы смотрим Ветхий Завет, то мы видим, что это очень важно – иметь правильный взгляд, и ясный взгляд, и ясное понимание вещей. Книга пророка Иеремии, 1 глава, с 11 по 12 стих, записаны такие слова. Господь обращается к своему пророку и говорит: «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне: «Ты верно видишь». Ты верно видишь. Дорогие друзья, как это важно перед Богом иметь правильное понимание вещей, иметь верное зрение. Многие, может быть, из нас имеют хорошее зрение. Но я вот смотрю в зал, да, некоторые носят очки. Почему? Потому что зрение плохое, и это понятно. Например, у меня тоже есть очки, но я их не ношу. Вот. Ну, может, скоро буду. Я уже чувствую. Дорогие друзья, нам всем нужно правильное зрение. Почему? Потому что если у нас будет плохое зрение, мы не сможем правильно функционировать в этой жизни. Мы не сможем прочитать инструкцию, бабушка не сможет прочитать рецепт, водитель трака не сможет прочитать направление, direction, инженер не сможет прочитать схему и так далее. Правильное зрение, оно важно и в нашей духовной жизни. Какая наша самооценка? Как мы представляем себя в очах Божьих? И, дорогие друзья, и это верно и важно не только для пророков. Пророки, которые были и выходили пред лицом Израиля и говорили им истину Божью, они несли на себе это бремя и тяжесть ответственности, и на нас она также есть. Почему? Потому что, дорогие братья и сестры, выходя с этого места, мы выходим в этот мир. В этот мир, полный греха, забот, тяжести, лукавства, и мы являемся такими же пророками, которые должны иметь правильный взгляд на жизнь. Я вспоминаю один пример, знаете, ученые, вот они любят там всякие эксперименты делать. И вот они решили провести эксперимент. Что же будет с человеком, если ему одеть очки, которые, знаете, вот картинка, и она переворачивает все вверх ногами. То есть очки, и там были встроены такие специальные призмы. Не линзы, а призмы. И что вы думаете, одели они, ну, как всегда, нашлись такие добровольцы, знаете, как я удивляюсь вообще таким людям, которые соглашаются на всякие эксперименты. Ну и вот, нашлись такие добровольцы, и что вы думаете, одели им очки и сказали не снимать там определенное количество дней, ходить в них, то есть жить и так далее. И по первому времени они, знаете, спотыкались, им было все непонятно, знаете, взять стакан, они там тянут руку вверх и так далее, то есть все переворачивалось. И что вы думаете, через три дня их голова перестроилась, представляете? И они стали видеть так, как видят нормальные люди. Представьте, с этими очками. У них в голове поменялось мышление, восприятие мира так вот устроено. Хорошо, ученые подумали, окей, что будет дальше? Они снимают эти очки. Как вы думаете, в каком свете видят эти люди? В неправильном, в перевернутом, представляете? Им сняли эти очки, они видят, и вот эта картинка, которую мы видим в нормальном, она у них оказывается перевернутая. Знаете, дорогие друзья, вот что-то подобное случается в нашей жизни. Лукавый хочет, чтобы мы носили такие очки, которые искажают реальность, которые приукрашивают грех, которые говорят, что это совсем не грех, это, ну, ты посмотри получше, поживи подольше, посоприкасайся, пообщайся, ты увидишь, что все нормально. И знаете, очень много людей, они попадаются на этот крючок. Подобно Адаму и Еве в Эдемском саду, они начинают заигрывать, разговаривать, общаться с грехом, и для них грех уже не грех. Как важно, чтобы мы могли иметь правильное зрение в нашей жизни. И если бы Саул, который гонялся за Давидом, имел правильный взгляд на вещи, я думаю, его жизнь сложилась бы совершенно по-другому. Ведь посмотрите, то же самое событие. Саул гоняется за Давидом. Давид говорит: «Саул, за кем ты гоняешься? Я вообще ничего не стою. Я даже не достоин, чтобы ты, царь Израиля, за мной гонялся». У Саула совершенно другое восприятие и точка зрения. Он говорит: «Ты заговорщик, ты задумал свергнуть меня с царского трона и так далее, захватить власть». Дорогие друзья, и мы знаем, как печально закончилась жизнь Саула. Пусть Господь благословит нас, чтобы у нас этого не было. Чтобы мы, когда смотрим, проверяем себя, чтобы мы могли честно и открыто показать себя перед Богом, увидеть себя в свете Божьего, евангельского слова, потому что это имеет одно из ключевых значений в нашей духовной жизни. И, наконец, когда Господь сказал эти слова фарисеям, книжникам, может быть, была такая тишина, пауза, каждый из них посмотрел на себя. Нет, не на другого, не на соседа, не того, кто спереди или сзади. Может быть, глаза опустили их в землю. И знаете, произошло чудо. 9 стих. «Они же, услышавши то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших и до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди». Обличаемы совестью стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. Дорогие братья и сестры, кто сделает первый шаг в признании себя виновным? Кто сделает первый шаг к примирению? Кто скажет это слово «прости, я был неправ»? В семье, на работе, с коллегами, в церкви. Начиная от старших до последних. Нужно отдать должное фарисеям и книжникам. У них была совесть, которую они слышали. И надо отдать должное этим людям, которые были старше. Я посмотрел в английской Библии. Я не знаю, в каком смысле имеется в виду старшинство. То ли по положению, то ли просто по возрасту. Но это не имеет значения. В какой-то степени это относится к каждому из нас. Если мы являемся, допустим, ответственными за что-то, мы уже старшие. Если мы, скажем, родители по отношению к детям, мы старше. Если мы, допустим, в классе, и мы проучились какое-то долгое время, и там приходят новые ученики, мы старше. Если мы братья, сестры, и у нас есть младшие братишки и сестренки, дорогие друзья, мы старше. Начиная от старших до последних. И знаете, я как-то слышал такую проповедь, что вот эти фарисеи, старшие, они были самые грешные, и они ушли первые, потому что у них было бремя грехов больше. Знаете, я с этой мыслью не согласен. Я думаю, вот эти люди, которые были старше, просто-напросто у них было опыта побольше. Просто-напросто они были мудростью полнее, чем молодые. И это действительно так. Как часто молодые братья, сестры любят рубить с плеча, отрицать свою вину, придумывать разные небылицы, лишь бы они оказались невиновными. Дорогие друзья, в этом очень хороший урок для нас. Поступать по совести. Не смотреть на свои погоны, на свои звания. Я папа, я мама и так далее. Если сделали что-то неправильно по отношению к детям, это хорошо, признать себя виновным, слушать голос совести. Дорогие детки, это ни в коей мере не дает нам права как-то манипулировать нашими родителями. Почему? Дорогие друзья, все мы согласимся с тем фактом, что дети, они многого не понимают, но они прекрасно чувствуют этот подсознательный уровень. Не сказано ни одного слова, ни одного выражения, но они уже чувствуют настроение родителей очень тонко. Они чувствуют любовь, они чувствуют неприязнь, они чувствуют гнев, они чувствуют благорасположение родителей. И, дорогие детки, если мы что-то сделали неправильно, если вы поступили неправильно по отношению к родителям, дети, юноши, девушки, молодежь, для нас очень важно признать свою вину, сказать «прости, папа, прости, мама». Как редко мы говорим эти слова, но как часто мы делаем неправильные поступки. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы не ждали, кто сделает первый шаг, но чтобы мы делали его первыми. Почему? Потому что это драгоценно перед Богом, драгоценно в этом разлагающемся мире. И, наконец, последний итог, может быть, заключительная картина. Иисус и женщина, стоящие посреди, остаются одни. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». внимательно посмотрев на вот это событие, приходим к выводу, что единственный человек, который имел право бросить в эту женщину камень, был Христос. Он был единственный, без греха. Дорогие братья и сестры, Он не сделал этого. Он не сделал того, что полагалось по закону. И в этом проявилась Его милость, любовь. И в лице этой женщины Он проявил вот эту милость не только к ней, не только, может быть, к женщине, потому что она была с Израиля. Нет, дорогие друзья, в этом проявилась Его божественная любовь ко всему человечеству. Иди и впредь не греши. Дорогие братья и сестры, какие бы ситуации в нашей жизни ни складывались, очень важно помнить то, что простил нам Господь. И очень часто люди пытаются показать планку прощения. И это случилось с Иисусом Христом, когда один из Его учеников спрашивает, ну а сколько прощать-то? 4 раза? 5? 6? 8? А что будет после этой планки? Может быть, наказание или еще что-то? Господь говорит, 7 умножить на 70, да? 490 раз. А знаете, я так подумал, да ты уже забудешь, сколько, ты же не будешь считать на пальцах, сколько ты простил. Ты уже забудешь, что произошло в этот день. Тем самым он подчеркивает, что прощение должно быть. Не наказание, но соучастие и милость. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот, перешли мы в этот Новый год, да, и разные оценки прошедшему году давались, разные президенты стран говорили, что этот год был сложный и так далее, критический, много было переживаний. Я не знаю, и они не знают, никто из нас не знает, какой будет этот год. И Писание говорит, что последнее время оно будет тяжкое, люди будут непокорны родителям, злы и так далее. И мы, когда читаем, ужасаемся, но с другой стороны, дорогие братья и сестры, давайте сделаем этот мир немножко лучше, начиная с самих себя. Если Писание говорит, что будут люди непокорны родителям, дорогие друзья, детки, юноши, подростки, молодежь, давайте мы будем покорны родителям. Если Писание говорит, что люди будут самолюбивы, давайте мы любить ближнего и Бога больше самого себя. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.